Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер» мы собираемся в таком составе. Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Мы, Лиз Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня мы решили начать программу с такого неожиданного довольно вопроса. Еще около месяца назад в мобильных приложениях, в мобильных, вернее, устройствах, разных гаджетах появилось такое приложение «Помощник Москвы», где москвичей призывают помогать властям города в борьбе с неправильной парковкой, с нарушителями, автонарушителями, фотографировать и присылать на определенный адрес.
Каюсь, нет у меня такого пока приложения.
У вас нет, у нас тоже нет, но мы...
Не помощники.
Ну, вот это...
Подобное приложение планируют запускать в Ульяновске, в других городах России.
А тут такой информационный повод, потому что на днях уже собираются объявлять победителей, кто, видимо, больше всех прислал.
Ну что, по-моему, хорошая идея.
Вот, мы об этом хотели поговорить.
Прекрасно.
Конечно, не о нарушителях, не об автомобилистах, которые нарушают правила дорожного движения.
А там только с правилами дорожного движения?
Пока да. А самой идее. У нас же всегда вот такая вот российская, ну не то чтобы неопределенность, но вот как это, какая-то грань вот такая национальная. Вот
да.
Это стукачество,
да,
или
да,
это
все-таки
вот гражданская
позиция?
Думаю, что определенную неловкость многие будут испытывать, конечно, в этой связи. Хотя, смотрите, вот сейчас ведь... Видеорегистраторы, да, у многих автомобилистов есть, и все это, значит, выходит в интернет, поэтому так или иначе сообщают. Конечно, я в свое время, помню, был так немножко поражен, когда я был в Германии, достаточно давно уже, и сидел, причем на заднем сиденье в автомобиле, мы ехали с товарищем, и он... Мимо нас проехала какая-то машина, он, мой товарищ там поздоровался, помахал рукой этому водителю, а потом с ужасом повернулся на меня и сказал: ты что, не пристегнут? Я говорю: нет. Он говорит: ну все, он сейчас побежит, значит, в полицию сообщать. Как оказалось, что, во-первых, для меня было две неожиданности. Первое, что на заднем сиденье тоже надо пристегиваться, вот, что нарушало все мыслимые на тот момент, по крайней мере, у нас представления и стандарты. А второе, то, что вот человек, с которым ты мило, так сказать, только что обменялся приветствиями, он уже тебя, так сказать, заложил.
Да, или планирует.
Да, но вы знаете, это вот одна история такая, а вторая история тоже очень примечательная, которую я вот запомнил почему-то из этой серии, когда... Тоже, кстати, немец мне рассказывал, который учился у нас еще, наверное, в Советском Союзе, потом вернулся. И вот его везет таксист и говорит, узнав, что он из Германии, говорит о том, что как замечательно, у вас такая чистая страна, так все здорово, порядок, все трам-пам-пам. Вот не то, что у нас, говорит он, докуривая сигарету, таксист, и выбрасывая ее в окно. Вот, поэтому немец сказал, ну да, потому, так сказать, есть нюансы.
Чисто там, где не ссорят.
Нюансы.
Ну, это с одной стороны. С другой, мы вроде бы как живем, ну, по такому завету Довлатова. Если у нас все пострадавшие, то кто написал миллион доносов?
Только Быкову не говорите, что по совету Довлатова, то он как-то не очень его жалует. Ну, если серьезно говорить, вы знаете, мне кажется, что хорошая программа, чего? Вот из того, что я понял, на этом протяжении не видел. Только, конечно, здорово было бы, если это, может быть, это не только на автомобилистов, а вообще...
Ну,
вот,
а технически, вот, наверное, это гораздо сложнее
нет,
сделать.
Нет, ну, технически это уже вопрос к техникам, а мы сейчас говорим все-таки об вопросах, о вопросах морали. А вот с точки зрения морали здесь вот такая двойная... То ли нам надо переучиваться действительно к каким-то европейским стандартам, и вроде бы с соседом мы каждое утро мило здороваемся, но вот этот сосед, который там как-то раз ему было тяжело донести пакет до мусорного бака, и он оставил его где-нибудь у входа, а вот пойти на него пожаловаться или нет,
но
с другой стороны...
Это же лучше, чем этот мусор у него под дверью рассыпать, как некоторые делают.
Да, может, он моих детей из школы забирает.
Иногда. Ну, можно тогда в таком случае этот пакет за него донести. Вы знаете, но я вот все-таки, поскольку вы сказали о программе, связанной с правилами дорожного движения, я предложил бы вспомнить, что там, что все эти правила они написаны кровью. Вот, и если вы видите пьяного за рулем, то просто его следующей жертвой могут быть ваши дети. И тут думать, вот сообщать или не сообщать о том, что он пьян, мне кажется, просто даже не приходится. Вот и все.
А тогда вопрос уже к вам, как председателю информационного отдела Московского патриархата. А может быть, стоит такое же приложение сделать, похожее для церкви? Для внутреннего пользования.
Это вы идете по стопам, не с позволения сказать, журналистов, которые про попов на Мерседесах?
Нет, зачем же? Это же получается прямая связь, скажем, прихожанина, который увидел какой-то непорядок, нарушение, и вышестоящей инстанции.
Фидбэк.
Где-то правящего архиерея. Вот к нему все данные из этого. Это же не будет на всеобщее обозрение где-то выкладываться.
Я просто не очень пока понимаю вот вашу, видимо, безусловно, гениальную идею, но я... Пытаясь, так сказать, это как-то представить себе в практической жизни.
Но что, это же тоже
что
признаки
снимать,
гражданского общества.
Бабушка, которая на вас в храме начинает кричать, вы говорите, минуточку, я сниму вас на мобильный телефон или что-то. Вы, пожалуйста, в камеру, пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Да-да-да, в камеру, пожалуйста. Я не очень, простите, просто не очень. Потом, знаете, вот вы сказали гражданское общество. Ну, безусловно, есть связь между гражданским обществом, возникшим в Европе, как бы его ни определяли, и тем, как развивалась церковь, потому что, собственно, так или иначе, общество и его жизнь, европейское общество, оно связано с жизнью церкви. Но вот сказать, что церковь должна быть какими-то стандартами здесь, ну, если не ограничена, то до них ориентироваться, я вот с этим не готов согласиться. Мне просто кажется, что церковь Это не вопрос о ее там какой-то заскорузлости и застывании в чем-то, да, в каких-то старых формах. Но вот это постоянное такой лейтмотив, который звучит о том, что церковь должна идти в ногу со временем, вот он мне никогда не был понятен. Мне кажется, что сама постановка вопроса демонстрирует полное непонимание природы церкви.
Мы с вами неделю назад ровно об этом говорили, как раз заканчивая программу.
Это вы намекаете на то, что у меня плохая память? Или...
Нет, но мы как раз говорили с вами о ночи в храме, помните? Да,
помню,
и вы как
помню,
раз
как
да,
же,
об
как
этом
же,
же
да.
говорили.
Вот, так это тенденция у вас, значит, ночь в храме, теперь гаджеты какие-то, не побоюсь.
Нет, ну почему? Слова. Церковь идти в ногу со временем, но как раз недавно почему-то все вспомнили в интернете слова патриарха, хотя они были сказаны еще, я не помню, мне кажется, году в 2012-м, не помню, в связи с чем это снова всплыло, о переходе на русский язык, где патриарх говорил о невозможности такого перехода, о необходимости того, чтобы люди, как можно, ну, просто большее количество людей, кто сознательно приходит в церковь, изучали богослужебный язык, церковнославянский.
Ну да, но это, в общем, мне кажется, такая очевидная история, хотя это не отменяет и, понимаете, каких-то вот, скажем, я недавно был в Троице-Сергиевой Лавре, и там в одном из храмов на подворье Лавры, не в самой Лавре, а рядом с Лаврой, там, например, апостольское чтение, которое еще меньше у нас понимает, чем Евангелие, те, кто специально как-то усиленнее прилагает. Вот после славянского прочтения на славянском читают на русском. Вот и все. И это происходит, в общем-то, занимает там плюс там одна минута, да. Но людям, во-первых, понятно, о чем идет речь. Во-вторых, им с течением времени становится, в принципе, славянский, церковно-славянский язык понятен. Вот. И вообще как-то вот по наблюдению настоятеля, с которым я потом поговорил, вот, заметив эту особенность, ну, что-то вообще меняется в жизни прихода. Вот, когда потому что, понимаете, это ведь чтение, которое предназначено для того, чтобы его понимали, над ним думали.
Ну да.
Оно вот для этого, так
как
сказать,
раз поэтому
читается.
У меня тоже всегда был вопрос... Я тоже знаю несколько храмов, где читается на церковно-славянском параллельно на русском или только на русском.
Все-таки не параллельно, а последовательно, потому что параллельно будет
последовательно, да, конечно, последовательно.
Ничего не будет понятно.
Просто, казалось бы, да, переводить всю службу, в этом нет никакой необходимости. А вот именно чтение, ведь Спаситель обращается к нам, да и апостолы тоже, на том языке, на котором, который нам понятен нам современным сегодня.
Вы знаете, я прошу прощения, что вас перевел, я бы все-таки отвернулся к тому, что вы сказали, нет необходимости всю службу, а я бы даже сказал, не то, что нет необходимости, а вот в этом есть что-то неправильное, потому что, ну, мы действительно уже говорили там про понятие сакральный язык, но, понимаете, вот еще раз, к вопросу о современности. Конечно, я не призываю там топить печи да, там, дровами, обогревать храмы и прочее. В этом смысле церковь, конечно, если угодно, идет в ногу со временем, там, электрическое отопление, теплые полы, и чтобы людям, ну, чтобы люди не мерзли, так сказать, в храмах, все это замечательно, никто с этим не спорит, там, микрофоны, которые усиливают речь так, чтобы она была слышна всем, например, да. Но вот есть, ведь нужно понимать, что все это совершенно вторичные, там, третичные, обслуживающие вещи, да. А церковь все равно это пространство, которое принципиально отличается от всего другого, что человек ищет в жизни по одной простой причине, что для этого, человек для этого туда приходит. Да? И, собственно, религия – это то, что человеку дает возможность получить опыт, который не сводим ни к какому другому опыту. Он больше нигде не получит. Ни в театре, ни в кино, ни в профессии. Не где-то еще. И поэтому, вот что я говорю, почему я говорю, я не согласен с постановкой насчет ногу со временем. Если под этим понимать необходимость строить церковь, вот, ну, в общий ряд такой, да, что вот церковь, вот мы такие же как. Да? Когда вот, помню, какой-то миссионерской была дискуссия, кто-то очень хорошо сказал, нельзя говорить, пытаясь привлечь молодежь, что приходите в церковь, мы такие же, как и вы. Да? Ну, во-первых, это противоречит, так сказать, и самой сути, потому что в том-то и дело, что человек приходит, чтобы стать иным, не только тогда, когда он становится иноком, да, отсюда, собственно, инок иной, да, но и вообще человек приходит в церковь, чтобы стать другим, чтобы не в смысле, значит, что-то в себе изменить, себя там зажать, но чтобы раскрыть в себе то, что вне церкви он никогда не раскроет. И когда мы это вместо того, чтобы вот это что-то удивительное, что-то новое в церкви получить, мы будем говорить, а давайте вот мы пойдем в ногу со временем и будем теперь просто вот и богослужение переведем, и давайте еще селфи там начнем делать, собственно, и это будет главным содержанием. Это смерть просто. Я намеренно утрирую, но чтобы было
понятно. Я понимаю, но это когда не является главным содержанием, а когда это просто обрамляет главное содержание, но не претендует на
его
место.
Пусть обрамляет. Ну, так это, естественно, это, вот так да, всегда это было. Никогда церковь да, не будет. Знаете, я недавно, у меня был один разговор со священником, вот я ему задал вопрос, что сейчас уже попадаются там диаконы, нехорошо сказал, попадаются диаконы, но вы можете встретить диакона в храме, который читает Евтинью с какого-нибудь электронного устройства.
Ну, это же нормально, мне кажется, вполне.
Ну, нормально это соответствует норме, я не знаю, так сказать, существует ли здесь какая-то норма, но вот просто интересно, если позволите, я очень кратко перескажу наш разговор с батюшкой, и я говорю, что как это относится, он говорит, ну, он говорит, а зачем? Зачем вот это вот, если есть служебник, да, вышел со служебником, я, говорит, понимаю, если ты поехал где-нибудь там какой-нибудь, вы где-нибудь служите там в походе, в лесу, ты забыл служебник, у тебя при этом, а телефон всегда с тобой, там закачан туда, так сказать, текст служебника, вот ты им пользуешься. А так, ну, в храме, говорит, какая необходимость?
А знаете, зачем? Может быть, просто светлее.
Я сейчас, да, говорю, ну, там нет же проблем со светом.
Шрифт можно решать.
Шрифт в служебниках тоже самый разный, а он говорит, а вот ты читаешь, у тебя бах, экран погас, потому что ты его не подзарядил, и привет. Но самое главное, что я тоже вот в этой логике, собственно, ну, а почему нет, там, и так далее, я ему сказал, ну, вот представьте, что там и милосердие Божие будет таково, что человечество еще много-много просуществует, и сбудутся прогнозы тех, кто говорит, что вот бумага исчезнет, ну, условно говоря, там, бумажные носители, да, перестанут использоваться людьми. Вот я говорю, вот через 500, через 1000 лет, вот нет уже книг бумажных, допустим, гипотетически, и что только церковь, говорю, будет их сохранять. Вот он говорит, да нет, конечно,
тоже не будет,
да, нет в этом никакой необходимости. Но при этом, понимаете, мне кажется, что вот церковь, вот он очень важную вещь, этот священник мне сказал, он сказал, что церковь, она, может быть, и не сопротивляется каким-то вот новациям, да, их там с течением времени вперед, на вооружение, что называется, да, но она никогда не бежит в этом смысле впереди паровоза, да, она никогда не будет, то есть у церкви нет задачи, да, условно говоря, это же не Microsoft там, с кем там они соревнуются, с Apple, да, вот, то есть церковь не будет говорить, а вот мы самые продвинутые, да, только у наших священников, то есть это совершенно не нужно, это вся жизнь, которая идет абсолютно параллельно, поэтому зачем встраивать ее?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата.
Несколько лет назад, может быть, лет 5-6 назад, когда только вот эти портативные устройства, все гаджеты стали появляться, активно
слово
распространялись. Слово
какое замечательное, гаджет.
Мне нравится, хорошее.
Ну, естественно, гаджет, я понимаю. Я
вас понимаю. Спасибо, добрый
вы. Нет, мы многое о вас становится понятным.
Так вот, на тематическом форуме священническом как раз обсуждался этот вопрос использования в качестве служебника iPad'ов, айфонов, там, прочих устройств. И выяснилось, что там достаточное количество пользователей этого форума, священнослужителей, уже тогда использовали эти
на
устройства.
На
да.
Вот время, есть такая... есть диаконы во время литургии.
Диаконы, священники во время...
Вы знаете, нет. Я в этой связи вспомню, может быть, вот цитату, которую я... Не исключено, что в этой студии уже вспоминал. Простите, у меня синдром преподавателя. Всегда кажется, что ты все это уже говорил вот, ровно тем людям, с которыми ты сейчас разговариваешь. Но Алексея Федоровича Лосева в «Диалектике мифа» есть такая жесткая и очень неоднозначная, конечно, фраза, но я вот как-то так воспитан, что к умным людям надо как минимум прислушиваться, да, или поразмышлять над их словами. Вот Лосев пишет, сначала, помните, он там говорит о разной, скажем так, символике света живого, да, вот, огня и электрического. И дальше у него есть такая фраза, не цитата, но близко к тексту, что молиться, надушившись одеколоном там, со стеариновой свечой в руке и при электрическом свете, там что-то такое, да, это и есть самая настоящая ересь. Да, то есть выбор, да, не того, что должно. И мне кажется, что при всем том, что я не готов вот это вот в качестве некой нормы утверждать, да, но мне кажется, что, конечно... как какая-то определенная, какой-то очень важный какой-то смысл здесь есть. Поэтому вот, но все-таки, понимаете, ведь как, ведь мы все равно, входя в пространство храма, я вот сейчас про храм, да, не будем всякий форс-мажорный, потому что действительно сегодня, ну, понятно, что вот телефон всегда с тобой, смартфон, а в смартфоне все мое, так сказать, да, ты можешь с собой носить, по древнему выражению. Вот. Но вот пространство храма, оно же все равно, его задача отличаться и вырвать человека из повседневности, да, убрать его. Вот он ходит с улицы, и он оставляет вот за границами храма все то, что вот ему, может быть, мешает там. Да, и зачем вот он приходит, то есть, и вдруг ему прямо, понимаете, в лицо то, от чего он пытается хотя бы на час уйти. Зачем?
А вот как раз очень хороший пример в Великим постом, только вот, наверное, с прошлого Великого поста я стал замечать, когда читают канон Андрея Крицкого, заходишь в храм, и везде огоньки мобильных устройств, потому везде
что
интернет. Нет, везде интернет, какой хочешь перевод, открыл, и следи по нему, понимай.
Не буду дальше с вами спорить, но вот мне кажется, свечечку зажег и следи сколько хочешь.
Ну, это уже...
Ну, это уже вчерашний день. Это
нет,
уже не модно.
Просто вот, подводя итог, я хочу сказать, что Святейший Патриарх же, еще будучи митрополитом смоленским, калининградским, задал очень хороший такой вот уровень, когда он сам служил, просто самые непонятные слова во время богослужения, заменяя на привычные русские. Ну, это, мне кажется, какой-то идеальный вариант.
Ну, все-таки не обязательно русские, и это слова...
Ну, там «живот», «жизнь».
Из славянского, там «жития», да, когда меняют «живот» на «жизнь» или на житие. Часто священники меняют.
Житие, да.
Да, все-таки на другие церковные
слова. Мы все милисидеем, умоляем, что-то.
Ну, патриарх я не слышал, чтобы он милисидеем.
Ну, милисидеем
нет. Кстати, сказать, милисидеем попробуйте еще и замените. Я не знаю прямого русского аналога этому.
Ну, вот я слышал, да, во время службы «умоляем», как переводится.
Ну, вот семантика... Уж простите за выражение, конечно, не гаджет, но семантика другая совсем.
Ну, может быть, объяснить радиослушателям?
А я вот не готов как объяснить значение слова «милисидеем».
Фрагмент евхаристического канона.
Канона, да, когда священник про это слово и просим, и молим.
И милисидеем.
Да. Вот перевести это на русский язык «милисидеем» я, например, не возьму.
Ну, для восприятия...
Вот вы позовите профессора Кириллина из Московской духовной академии.
Позвать, да.
Пусть он ответит, так сказать.
Обязательно позовем. И все-таки, возвращаясь к теме...
Вам так и не дали задать вопрос. Такие замечательные коллеги.
Не удалось выслушать начальника транспортного.
Да-да-да, очень жаль.
Возвращаясь к теме некого фидбэка, да, в
не
церкви,
побоимся этого
не
слова.
Побоимся, да, некого отзыва, да, обратной связи с аудиторией в случае церковным с прихожанами. Ну, мы поняли, что, конечно, такие приложения, как правительство Москвы внедряет, это смех скорее, да, для церкви. А должна ли быть эта обратная связь в принципе? И если она должна быть, то в какой форме она может быть и приемлема?
Вы знаете, вот опять же, вот если вы позволите, прежде чем на этот вопрос ответить, давайте... Он ведь, понимаете как, он ведь весь вырос из логики, ну вот скажем, вот есть министерство там МВД, да, а знает ли руководство, что думают люди об участковых и так далее, да? То есть это, в общем, правильная логика жизни, с одной стороны, да, но с другой стороны... Мы ведь понимаем, да, даже, в общем, те, кто критикует там церковь, иногда и критикуют, потому что вот почему же вы так похожи на все остальное, да, что церковь – это совсем другой организм, да. Конечно, церковь тоже существует в том числе и в форме организации. Конечно, существуют там люди, которые относятся там, простите, как и ваш покорный слуга, к тому, что именуется сегодня церковным управлением, да, или там высшим церковным управлением. И с этой точки зрения, конечно, всегда есть опасность отрыва, и важно, чтобы, так сказать, но в церкви есть внутренние механизмы. Вот есть внутренние механизмы самоочищения. Внутренние механизмы... Просто почему? Потому что, ну, я, по крайней мере, так считаю, как человек верующий, да, что она, не будучи человеком созданной институцией, да, она поэтому и... Поэтому ее врата адовые не одолеют. А поэтому там есть всегда какая-то возможность, и она на этом стоит, чтобы жизнеспособность церкви существовала помимо вот этого человеческого, слишком человеческого. У меня такое сложное отношение к Ницше, но у него, безусловно, гениальное вот название этой работы — человеческое, слишком человеческое. Это действительно вот часто в нашем контексте применимо. Поэтому и это, простите за такое... И да, и нет, я отвечаю на ваш вопрос. Конечно, хорошо бы там знать, да, но церковь, если жить нормальной церковной жизнью, да, вот полноценной, то, в принципе, вот этих опасностей, которые будут тебе мешать, не позволят тебе получать вот реакцию людей, их просто почти не будет, они будут сведены к минимуму. Ну, что я имею в виду? Например, да, вот можно себе представить там приход большой, где там много священников, и вот отец-настоятель, который, так сказать, самый опытный, самый старший, может быть, вот он перестает, допустим, исповедовать, да, он там служит только там какую-нибудь там самую торжественную, по большим праздникам, торжественную или там позднюю литургию всегда по воскресеньям, и вообще вот он, как бы так сказать, руководит, да, начальствует, да, может мы такую ситуацию представить? Можем. Вот он, у него пропадает этот фидбэк, он не слышит прихожан, он общается только там, не знаю, со спонсорами, ну, такой намеренно, может быть, чуть карикатурно нарисуем историю. Здесь есть проблема фидбэка. Если ваш вопрос... Наверное, есть. С чем она связана? Со структурой или с тем, как, как на самом деле устроилась жизнь? Конечно, с тем, что он сам нарушил вот те нормы, которыми церковь живет. Да? Вот я помню, когда столкнулся в одном приходе с тем, что исповедовать ставят молодых священников. Вот они только... Вот ты, знаете, как курс молодого батюшки, а вот иди исповедуй. Я, ну, наверное, в этом какая-то логика есть, как же иначе батюшке набраться опыта и так далее. А потом вот у меня был опыт общения с одной замечательной общиной, где скажем так, духовные руководители этой общины, они, во-первых, всегда исповедовали сами, когда служили, обязательно, да, и молодых постепенно очень священников вот вводили в эту практику принятия исповеди. Вот, и они понимали, что как раз-таки люди приходят, и людям важно, и так далее. То есть, понимаете, там нет этой проблемы при правильно, нормально построенной церковной жизни. Вот и все. То есть не нужны там общественные приемные настоятелю. Он и так должен знать жизнь прихода. Ну и далее там на всех уровнях. Как-то, да?
Ну и, конечно, сегодня нельзя, на этой неделе, вернее, нельзя не поговорить про Сергия Радонежского, тем более, что да. День памяти его.
Да.
И... Самое, наверное, ну, для большинства верующих людей в России, и, может быть, просто людей, которые себя ассоциируют с русской культуры, с православной традиции. Самая, наверное, яркая вот именно русская такая фигура в христианстве, в русском христианстве, в православии – Сергий Радонежский.
Ну, простите.
Одна из самых ярких.
Я думаю, все-таки преподобный Сергий, преподобный Серафим.
Ну да, вот да, конечно, да. Тут... Ну, просто Сергий Радонежский был задолго до Серафима Саровского, поэтому...
И с вами трудно спорить.
Так.
Практически невозможно.
Да, да. Набирая вес в истории. Прошло уже 700 лет, а вот его фигура до сих пор по-прежнему настолько актуальна для нашего мира, для нашего общества, что ну, создается такой логичный вопрос, почему?
Да, существует очень простой логичный ответ. Святость – это духовная гениальность. Да? А в чем особенность гения? Да? Или что является основной характеристикой гения? Ну, допустим, литературного. Да, или в любой другой области, в том, что он, это вот эта всегдашняя актуальность. Да. Вот Федор Михайлович тоже достаточно давно писал, а уж старик Гомер так давно, что люди даже сомневаются, писал или нет, и был ли мальчик-то. Да. Но все равно люди читают и находят что-то, то, что вот описывается словом актуальность. Да. Поэтому это святой – это гений в духовной области, да, так же, как вот, писатель гениальный в литературной. И он, как сейчас принято говорить, по определению актуален. То есть он не связан временем.
Через минуту продолжим эту интересную тему. Напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, здесь Елизавета Горская и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».